Дарья Кнор, ведущая этой программы. Мы обещали вам гостя. Гость с нами — министр образования Российской Федерации Ольга Васильева. Ольга Юрьевна,
Ольга,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас видеть.
Доброе утро.
Мы уже очень сентиментально говорили о том, что Даша ваша ученица. И снова я ее поздравляю с таким учителем.
Спасибо.
А она мне здесь интригански говорила, что вы были самым сильным преподавателем.
Ну, одним из самых сильных. Это точно. Вас помнят все абсолютно наши однокурсники.
Я приглашаю всех писать. Пока писать, потом мы, наверное, дадим и возможность поговорить по телефону вам с нашей гостьей. Писать на говоритмскбот в Телеграме. Говоритмскбот в Телеграме. Также плюс 7-925-888-948 СМС. И в Твиттере говоритмск. Говоритмск в Твиттере. Прежде всего, я хотел бы задать свои вопросы, вот которые у меня накипели. Слушайте, знаете, вот мне кажется, что по поводу участия молодежи в политике, не участия молодежи в политике, сейчас большое какое-то движение. Значит, Матвиенко говорит, что надо запретить вовсе. А как определить, кто молодежь, кто не молодежь? Гайдар командовал полком в 19. Я вступал в комсомол в 14. А это же была политическая деятельность. Нет?
Нет, я не думаю, что это была политическая
деятельность. Какая же?
Вот это была общественная организация, которая, кстати, выполняла очень хорошие задачи и традиционные исторические задачи по воспитанию, общению с молодежью. Но я настолько понимаю, вы хотите спросить, как я ко всему этому отношусь?
Да, да. И кроме этого, будут ли административные меры какие-то?
По отношению к чему?
По отношению к ученикам? Или...
Дело в том, что давайте мы все-таки разберемся. Вы задали вопрос о том, что какая у нас молодежь. У нас молодежь... Ну, вы знаете, возрастные группы у нас от 14 до 34 лет. Вот у нас самое большое количество проживающих сегодня в стране — это 28-34, это порядка 17 миллионов. Дальше идет возраст 23-28, там, где уже, в общем-то, с головой мы дружим хорошо, стараемся дружить, это 14 миллионов. И вот наиболее романтическая часть публики, это 4 миллиона от 14 до 20.
Их мало?
Их мало, конечно, их мало, потому что это как раз...
Маленькое поколение.
Это то самое поколение, которое... Я очень люблю это поколение, скажу, почему потом, чуть позже. Ну, во-первых, давайте мы четко определимся. Во все времена. И я как историк, и вот Дарья тут нам со мной согласится, что люди не менялись, менялись декорации. И если вы сейчас посмотрите в интернете, как раз после всех означенных событий, там ходит очень интересная подборка, когда молодые люди собирали высказывания великих, причем 3-го, 2-го тысячелетия, там, 13-го века, 7-го века, ну, тут, с момента записи, так сказать, высказываний, вот, доходя до Сократа. И там примерно взрослых волновали те же самые, что проблемы по отношению к детям, что и сейчас. Поэтому это первый момент. Второй момент. Молодежи в любом возрасте, в любое время, вот от 14 до 20, свойственно быть, во-первых, это очень любвеобильная часть населения, это правда. Они нуждаются в любви, любят сами. И это очень романтическая часть населения.
Да,
я хочу привести пример одного, я уже говорила несколько раз, не хочу показаться назойливой, но это определяет очень многие вещи. Одного великого политика, который в 20 веке, который сказал очень просто, что если ты не мечтаешь переделать мир и человечество в юности, в молодости, у тебя нет сердца, если ты не консерватор 40 лет, у тебя нет мозга. Поэтому вопрос как бы... Он был означен и обсужден очень давно.
Параметры консерватизма меняются.
Они не так, чтобы они меняются.
Время ускоряется, вы согласны?
Время ускоряется, оно биологическое время ускоряется, и вот как раз об этом можно говорить очень долго.
Если женщина в 18 веке венчалась в платье своей бабушки...
Ну, я могу сказать, что либретто Чайковского «Старуха Ларина варит варенье», либретто ей 37 лет. Поэтому тут можно говорить о чем угодно.
Мы вернемся к молодёжи. Да, а Чацкий говорит...
Молодёжи возвращаемся, Сергеевич, потому что все-таки это романтическая часть публики, и это действительно так. Это очень ранимая часть, молодая, 4 миллиона, и которая, естественно, хочет выступать за все хорошее против всего плохого. Вот тут мы подходим к другому вопросу. Вот люди, которые их настраивают на все на это, вот эти люди должны уже, так сказать, с ними нужно вести отдельный
разговор. Это родители? Родители?
Вы знаете, я не думаю, что родители... Опять же, вот сейчас вы правильно сказали, что время...
Ускоряется,
время спрессовано. Оно свистит буквально, да? Пролетая мимо. Я думаю, что ведь была проведена потом некая такая аналитическая работа, и вот даже дать определение, что такое коррупция, процентов 70 не смогли. Это к слову. о том, за что и как-то. Поэтому, конечно, я считаю, что прежде всего работа должна вестись достаточно полномерно и четко с теми, кто их пытается вывести, а с ними нужно не то чтобы заниматься, это глагол, который они не воспримут, и правильно сделать. Потому что мы все проходили, если вспомните себя, то я уверена, а я вспомню себя, даже вспомнит себя, вот эти вот бунтарские проявления, несогласие с миром или желание, так сказать...
Разрушить мир, построить свой мир.
Свой, конечно. Да, и потом вот эта обида о том, что мир тебя не понимает, она да. Это проходил каждый. Поэтому
это да, надо... да. Но, с другой стороны, вот я просто смотрел сегодня, ну, я вступал в комсомол, я вам говорил, 14 лет. «Единая Россия», например, «Молодую гвардию» принимает с 14 лет. А там абсолютно политические задачи. Политические, ну, задачи-то политические.
Ну, мы официально говорили, я еще раз официально скажу, так сказать, здесь, сидя перед вами на передача замечательного радио. Дело в том, что дети должны быть вне политики, это априори, понимаете?
Вне политики. Но они при этом могут быть и опасны. Мы вспомним майские события 68-го года. Да,
так, которые... стоп, там совершенно другая история, ну, майские события.
Давайте, конечно, другая.
Давайте не будем. Давайте так.
Какого года?
68-го, в Париже, в Европе. Да. Давайте не будем. Давайте не будем все в одну кучу. Там был совершенно другой возраст, там была совершенно другая идеология. Если мы сейчас начнем говорить с вами как историки, ну, у нас народ, так сказать, во-первых, заснет, во-вторых, надо было к этому готовиться очень полномерно. Я бы рассказала, кто были эти люди, что они хотели, как они хотели, как они выходили.
Вы знаете, с чего началось, кстати говоря, чтобы сразу уйти от этой темы. Началось с того, что мужчин не пускали в женские общежития во Франции. Первым толчком послужило это.
Это опять же повод. Это опять же повод, опять повод, который, так сказать, был как искр. Но я еще раз повторяю, давайте к этому вернемся. Они очень хорошие, и они действительно, как и тысячи, как и полторы тысячи лет назад, они мечтают, в общем, об одном и том же.
Границы консерватизма, я пытался сказать, когда я сказал об ускорении времени, границы революционности и границы консерватизма меняются во времени. То есть, условно...
Границы взросления, осознания того, что тебе нужно, где ты живешь, понимаете?
Да, то есть, условно говоря, когда вы говорите, что после 40...
В 40, да.
Но вы разделяете
эту позицию? Да, разделяю. Позицию.
Когда вы говорите, что в 40 человек должен становиться консерватором, и далее если, уже в 42
если,
тоже, да, и в 45
если 40
тоже.
Лет ты не консерватор, у тебя нет мозга.
Да, значит, в 40 лет человек умный должен стать консерватором. Сами границы консерватизма...
Он не должен стать. Вообще, если мы сейчас начнем с вами говорить о консерватизме, то опять, Сергей Ильич, эта тема
Сергей, я журналист, нам не положено.
Ну, хорошо. Тогда мы с вами уходим в большую-большую лекцию, которую я очень люблю читать, об истории консерватизма,
да,
и так далее.
Я просто хочу сказать, что эти границы консерватизма не должны простираться слишком далеко в век, когда события мелькают слишком быстро. То есть, условно говоря, этот консерватизм должен тянуться, скажем, ну, на лет 5, не дальше.
Я не знаю, насколько он должен тянуться. Дело в том, что он прежде всего связан, консерватизм, не только с идеями, не только как политическое течение, да, но и как смысловые вещи, ценностные вещи. Потому что в 40 и в 15 они разные. Понимаете, отношения к жизни разные. Вот ту самую ценностную основу, которую ты сможешь заложить ребенку, ты как родитель, школа, она обязана в этом участвовать, оно, вот это начало самое главное здесь. Потом уже жизнь, вызовы жизни, твое отношение к жизни, подготовленность твоя к жизни, что школу надо делать обязательно, мы должны готовить его к жизни. Сейчас вызовов в десятки раз больше, чем когда мы
конечно,
с вами. Мы с вами практически
конечно,
ровесники.
Конечно,
да?
Наверное, не знаю.
Да.
Нет, но вы
да,
юная
да,
дева.
Да, да. Вот, и естественно, что сейчас вот подготовка к этой большой жизни, тяжелая жизнь, должна заниматься и школой.
Вы даже не думаете, что вы говорите с людьми, которые говорят на другом языке?
Нет,
это просто
думаю.
Разные языки, цивилизационно разные.
Я думаю,
у
что...
них оперцепция другая, скорость оперцепции другая.
Вы знаете, не думаю, объясню почему. Потому что вот здесь сидела Дарья, там куча была всяких экспериментов, она продолжалась, хотя это не эксперименты. Я никогда не забуду, Даша, был ваш курс или нет, когда я спросила, по-моему, не ваш курс был, а может быть, до или после, я спросила, учились москвичи. Учились москвичи. Поднимите руку, кто с родителями или сам был в храме Покрова на Нерли.
Был такой вопрос.
Был такой, это ваш курс. И из московского курса было две руки. Даша училась достаточно давно. Вот то поколение родителей, оно было, так сказать, в тяжелых условиях, может быть, до Владимира, до Покрова на Нерли не могли довести. И мы поехали тогда, помните?
Поехали, да.
По заснеженной, так сказать,
этой самой... Да, тяжелая экскурсия
была. Экскурсия, но мы посмотрели. И сейчас, когда вот я разговариваю, допустим, со студентами, я недавно перестала преподавать, уже став министром, Я преподавала до последнего, потому что я очень люблю преподавать, я очень люблю студентов. Вы понимаете, я еще раз повторяю, вот то, что волновало нас с вами, волнует их. Может быть, выражение лексическое другое, упрощенное во многом, понимаете? Может быть, более, так сказать, четкое и более, может быть, жесткое, на мой взгляд, да? Но понятие о том, что они хотят, они также говорят о любви, они также говорят о семье. Они также говорят о карьере, кстати, меньше, чем, допустим, это было 10 лет назад.
Меньше, да.
Меньше,
да,
значительно. Интересно. Они говорят о тех ценностях, которые мы с вами называем традиционные и человеческие ценности, понимаете?
Они быстрее нас в разы, они визуализируют все, что мы пытаемся осмыслить иначе. Мы вербализуем, они визуализируют. Это вообще другой способ.
Я понимаю, но дело в том, что человечество, еще раз повторяю, это приемы. Приемы того, как это все воспроизвести и как с вами договориться. А вот что здесь внутри, оно меняется, в общем-то, оно не меняется. Его нужно прежде всего сделать, оно же воспитывает.
Ольга Юрьевна, но педагоги осваивают эти новые приемы.
Какие приемы, Даша?
Ну, понимаете,
визуализации, скорости.
Да, у нас цифровой век.
Я еще раз объясняю, что не надо подменять понятие цифрового века с понятием того, что должно быть. Вот, ребят, самое главное, я за что всегда? За то, что есть база. А дальше накладывать, что хотите. Цифровые вещи накладывать. Но когда нет базы, я была в одной московской школе, не буду называть ее номер. Замечательные 3 10-классника стояли у доски, пытались объяснить проектную деятельность, я прошу прощения, которая показывает, какие театры, музеи, это центровая школа недалеко от вас, находится здесь. Школа напротив театрального музея Бахрушина. Естественно, тетенька министр зловредно спросила, когда вы были, обращаясь к первому, последний раз в театре, сказала она. Он смотрит серыми глазами, как никогда. Второй был один раз. Я об этом, я про это, понимаете? Вот пускай я дам тому, вот я учитель обязан дать то, что имеет до него, уже имело человечество. Вот тот багаж. А он сам решит, надо ему, не надо ему через 2 года. Но это должно быть. Все. Вот другого я не понимаю. Дальше он будет строить свою траекторию, понимаете? Да то на той базе, причем базе мощной, которая должна быть. И потом полная неправда, что страны европейские уходят от базовых образований классических. Это полная ерунда.
Если будете учить человека высекать огонь из кремня...
Зачем? Ну, мы сейчас до кремня мы не будем с вами доходить, я сама не высеку. И вы вряд ли за очень короткое время, минут 40 потребуется, чтобы высечь. Я про другое. Я про то, что приучить ребенка читать, приучить ребенка ходить в театр и рассказать ребенку о истории города, страны, района. Ведь смотрите, вот тот же самый Владимир, вот когда мы Покров намерли, да? Ведь это же основа нашей цивилизации, да, северо-восточной Руси. Памятники архитектуры, которые не то что стоит посмотреть, их стоит увидеть, подумать, рассказать. Но это надо сделать, понимаете? Если папа, мама не делают, надо делать школу, вот и все.
Скажите, а вытеснение плохого хорошим? Вот когда вы говорили о том, что их агитируют, этих детей, их какие-то зловредные, злокозненные люди агитируют.
Я не сказала агитируют. Про
злокозненные. Я уже распространюсь,
пытаюсь интерпретировать. Я считаю, что люди, которые используют детей, люди используют в своих целях,
плохие люди, например.
Да, они вряд
например.
Ли могут называться.
Ну, они же не обращаются конкретно к детям. Дети, оказывается, что смотрят это сами по своему.
Ну, это технологии, про которые, конечно,
Может быть. Я не знаю таких технологий. Но я вам скажу, что у нас был однажды в Хабаровском крае, когда я жил, наркоман. И местные дети, местные подростки, избивали его страшно, плоскогубцами зубы разжимали и вливали водку. Для чего? Чтобы стал как люди, чтобы стал как все. Чтобы стал алкоголиком, как все. А не был бы наркоманом, потому что наркомания плохо считалась тогда в Хабаровском крае.
Ну, конечно, наркомания плохо
считается. Значит, а вы не собираетесь влить водку в этих детей,
так сказать? Вы знаете, я считаю,
что... В том смысле, что влить что-то правильное.
Это, Сергей Ильич, я считаю, что Покров...
Нет, не Покров на нервне.
Мы сейчас говорим про другом. Я еще раз повторяю о том, что мы говорим о том, что является базовым содержанием и базовым ценностью...
Культуры. Я конечно. Абсолютно разделяю вашу точку зрения.
Культура и образование. Я говорю только про это.
А с точки зрения идеологем?
Пускай, дело в том, что идеологемы есть в любом вообще, в любой стране, в любом общественном сознании.
Безусловно.
Понимаете? Поэтому какая идеологема, как она легла? Но еще раз повторяю, самое главное, с людьми молодыми нужно разговаривать.
Но если у них плохие какие-то вошли модели в мозг, то, может быть, их вытеснить как водку наркотиками, водкой?
Нет, у нас сейчас Даша правильно задала мне вопрос. Готовы ли учителя к новым технологиям? Вот смотрите, если большую часть времени мы проводим, вот я молодой человек, я провожу там, да, в интернете, то есть в сети. Значит, мне нужно, вот, чтобы если я хочу с ним говорить, чтобы он вылез оттуда, для начала попасть туда и там начать разговаривать, mm-hmm. да, а уже потом вытягивать, чтобы все-таки какое-то время мы общались, причем человеческим языком, не там. Я хочу сказать другую. Я вот вчера была в лицее в Казани, айтишном лицее, а там ноутбуки даются тогда, когда они необходимы для работы. У них есть телефоны, но не айфоны. То есть они общаются с родителями, все понятно, между собой. Это подготовка так, талантливых детей, способных детей. Но дети, извините, вот там сидят в то самое время, когда это необходимо.
Это не искусственно?
Нет, нет, это во многих странах нет. Почему это искусственно? Я видела другие сцены. Я иногда заходила, не буду говорить, куда заходила, детский сад, трехлетние детишки сидят цветные гаджеты. Интересное кино. Потом, извините, мамочка молодая, 30-летняя, конечно, проще дать гаджет, чем... прочитать, начать читать сказку и начать разговаривать. Начать просто говорить, о чем мы. У нас есть, вот, знаете, вот когда-то читающая сторона в мире, читающая, реально читающая, вы не будете мне в этом деле опротестовывать мое выражение. Мы сейчас имеем программу «Читающая мама, читающая сторона».
Слушайте, я третий раз попытаюсь задать вопрос. Угу. Вы каждый раз находите способ на него не ответить.
Почему? Вы спрашиваете меня про Хабаровский край?
Нет, водку, нет, я, спрашиваю, водку... я спрашиваю вас про вот что. Когда мы учились в советской школе, угу. нас мозг постоянно был занят, там, историей КПСС.
Да бросьте, у вас был с утра до ночи, чтобы занят он?
Ну, во всяком случае, нас доставали постоянно на каждом занятии.
Вот я чего я больше на свете не люблю, это привлечение глобализации, это вот глобалистика. У нас был том, извините, это был первый курс.
А зачем я ходил на эти лекции идиотские?
Зачем? У вас была история КПСС, серый кирпич, он был у всех, да? И у нас история страны 20 века проходила через призму.
Я спрашиваю вас, и мой вопрос заключается в следующем. Не собираетесь ли вы вытеснить вот этот вредный вакуум или вредные какие-то рудиментарные осколки разных мировоззрений каким-то глобальным историей КПСС, очередным серым кирпичом. Ну, конечно, вы вводите ЕГЭ по истории, значит, вы хотите унифицировать...
Извините, во-первых, вот то, что я ввожу, это разговор идет о том, что не я ввожу. Во-первых, начнем с того, что есть три вещи. Это историзм, есть требования времени, есть просто международная практика. Вот такая страна, как Южная Корея. Обязательная сдача корейский язык, английский, математика, история. Любая, то та же самая американцы. Написали тесты, те, которые являются выпускными, и обязательно сдают физику и историю. Но не может страна не знать своей истории. Но не может страна не знать своей культуры. Не может не знать своей литературы. Иначе это не страна, иначе это не народ.
Причем это должна быть консенсусная история.
Другой вопрос. Вот сейчас мы с вами имеем, почему мы говорим о ЕГЭ? Мы с вами имеем тяжело создававшийся историко-культурный стандарт. Мы с вами имеем концепцию, по которой писались три учебника, три линии учебников. Мы вынесли, внимательно, 20 вопросов сложных, начиная от Древней Руси, медиевистики нашей, до новейшего времени, за. И пытаемся для учителей, для ребят, которые будут... вместе с учителями это все дело осознавать, потому что сложны эти вопросы, чтобы большие ученые писали еще и как бы по отдельному уроку на каждый вопрос.
Вот у меня в связи с этим вопрос по ЕГЭ, по истории. Уровень сложности этого экзамена будет для всех одинаковый или будут какие-то градации?
Разговор... Дашенька, простите, что я вас перебиваю, значит, просто из-за времени, да? Во-первых, разговор шел вот о чем, что ЕГЭ, вопрос о ЕГЭ по истории идет очень давно. Угу. Его, да? Разговор шел о том, что... он должен быть так же, как и русский язык и литература. Это просто тот самый минимум, который нам необходим.
Но это должна быть консенсусная история.
Консенсусная история – та история, которая, вот, допустим, очень хороший пример, который я всегда привожу, когда говорю об истории культурном стандарте. Я прошу вас 2 минуты, чтобы было понятно. Первая страна, которая пошла по написанию единого учебника по истории, была Нидерланды. 7 лет. 7 лет. Там была огромная, так сказать, действительно работа и психологическая. Там были собраны лучшие силы. И договорились до чего? Взять 330 артефактов из истории Нидерландов, которые известны, согласны со всеми. Все остальные вопросы, которые вызывают
споры,
мы выделяем отдельно. Мы пошли по той же системе, только сделав вот эти 20 вопросов, тоже выделив отдельно. Значит, ребенку, я считаю, что... учитель, во-первых, он должен иметь мировоззрение, без него просто невозможно, извините. Вот. Но навязывать мировоззрение не стоит. А вот рассказывать, как, что происходило в то или иной момент, как оценивать в старших классах та или историческая школа это событие, да, об этом ребенок должен знать. А вот когда он, допустим, став взрослым, опять же, еще раз повторяю, это становление тяжелый процесс, и вернется к этому, начнет собирать все, так сказать, вот всю информацию, которая есть, и делать для себя выводы. Но, допустим, не знать о том, что происходило с твоей страной, в соответствии с миром, в 17 веке, в 18, 20, 15 лет назад, это неправильно.
Это неправильно, понимаете, неправильно.
Это неправильно.
Хорошо, но есть, нужно же как-то поженить, так сказать, Распутина с маршалом Жуковым. А как
дело
это,
в том, что, опять же, вот у нас какая-то интересная такая вот задача, кого-то с кем-то поженить.
Ну, надо
а
же.
Вот, надо же, надо просто рассказать, что был Распутин и был Жуков.
И был Гагарин.
Был Гагарин. Это страна, которая полетела в космос.
И были столыпинские галстуки.
И был Столыпин, который сказал, что 27-20 лет вы России не увидите.
И галстуки.
Вот. И вы, да, и вы не увидите, и вы не узнаете Россию, да?
Да, но весь виселицы.
Да, но вы знаете о том, что мы об этом в истории мы говорим, и не надо говорить о том, что этого нет, понимаете? Если вы хотите сделать...
Так это все как сделать благостным? Как это сделать?
Благостно не получается.
Не получается.
Не получается. Вы сейчас просто откройте, я призываю вас, они неплохие учебники написаны.
Я хочу почитать, я почитаю обязательно, обязательно, обязательно.
Потом мы не можем написать благостную историю, мы должны написать ту историю, которая есть. Но единственное, о чем я все время говорю, человек, который преподает в 10-11 классах, и стоит на определенной мировоззренческой платформе, он не может быть без мира, так не бывает.
Без
да, он не должен ее, вот этот класс, который ему верит, втягивать да. ее туда, что он выстроен, на чем он стоит. Вот это делать не надо. Вот он...
У людей должно быть устремление, ну, наверное, мне кажется, я сейчас скажу некую свою мысль, mm-hmm. может быть, вы ее оспорите, у людей должна быть некая платформа прошлого, некое понимание прошлого. И, кстати говоря, понимание истории гораздо более тоталитарно в Соединенных Штатах, чем в России.
Всегда было.
Абсолютно тоталитарно.
И всегда было.
Абсолютно аккуратно упоминание истории с учетом боли национальной в Испании. Но они сумели помириться. Пакто Монклоа, где они помирились. Значит, и как-то теперь для меня загадка, почему мы не можем, а мы не можем. Значит, тем не менее, вот эта устремленность в будущее уступает, вернее, устремленность в будущее уступает вот этой устремленности в прошлое, о которой мы с вами все время говорим. Мы так много смотрим на прошлое, мы так много спорим о прошлом, но проекта будущего я не вижу. И мне кажется, если бы мне было 15 лет сегодня, я бы думал о том, что старики спорят, хороший ли Сталин. Я не понимаю, про что это.
Нет, ну я думаю, что я должен в какой-то немножечко, я должен знать, о чем
Ольга Юрьевна, моя бабуля, время от времени, я вам то про Хабаровский край, то про бабулю. Моя бабуля время от времени рассказывала мне про Маленкова. Значит, я вообще не бум-бум, войдите, товарищ. Какой Маленков? Нафига мне это надо?
Но потом вы, когда вы чуть подросли, вы узнали.
Не нужно мне и сейчас это не нужно. И никогда не нужно. И впредь не нужно.
Я
хочу забыть это имя.
Я не призываю вас. Но бабуля вам рассказывает, для бабули это было очень важно.
Понимаете?
Нет.
Но мы, как старики, все время пытаемся...
Нет, но быть Иванами не помощи Роства, это тоже, извините выражение, не наш путь, и вообще не путь ничей. Вы абсолютно правильно, что говорите о том, что мы должны, особенно молодые, устремлены быть в будущее.
Да.
Я с вами согласна.
Скорость развития такова. Вы ездили на машине?
Да,
когда вы едете 40 км в час, вы видите прошлое в бок, а когда вы видите, или в зеркале, а когда вы едете 220 км в час, ваше прошлое впереди. Скорость настолько высока, что именно в лобовом стекле прошлое. Угу. Понимаете?
Понимаете, мы с вами...
Новости. Вернемся после новостей.
Хорошо.
Сделайте обязательным ЕГЭ по физике и так далее. Она с нами спорит. С нами министр образования Российской Федерации Ольга Васильева. Ольга Юрьевна, рада вас приветствовать. Вы говорили, я вам все не даю. Поздравить людей с окончанием учебного года или что-то в этом роде. Даже, значит, меня предупреждали, что министр захочет поздравить, а я вас перебил. Поздравьте.
Спасибо, что вы мне разрешили поздравить.
Нет, я каюсь, что мне,
я думаю, что мне не удалось. Ну да, наверное, надо было с этого начать, и вы правы абсолютно. 25 августа, в некоторых школах сегодня 26, потому что пятница, будет последний звонок, который прозвучит для 11 класса и 9 класса. Сразу хочу сказать, что это праздник, который, в отличие, допустим, от выпускного, который имеет очень большую традицию, это праздник относительно новый. Это 70-е годы 20 века, причем не случайный праздник, потому я объясню, почему нашим слушателям. Потому что в середине 70-х годов у нас обязательным стало среднее образование. Обязательно.
Угу.
И вот оно совпало как раз. Вот начало, сначала это был торжественный линейки, где встречались и классы уходящие, 9-й, уходящие, 11-й, уходящие, 10-й. Вот этот праздник, как правило, очень красивый. Я от всей души поздравляю прежде всего выпускников, учителей, родителей, потому что 11-классники вступают в жизнь большую, большой рубеж пройден, а 9-й класс, который заканчивает, у них выбор, куда они пойдут, будут они ориентироваться на продолжение учебы в школе, либо они выбирают колледж, то есть тоже выбор, который, как всегда, очень сложно осуществлять.
Кичливость уже в этом возрасте, мы читаем примеры, когда где-то собирают там 100 тысяч на праздник, где-то еще больше. Кстати говоря, наши партнеры, соседи, вернее, в Таджикистане запрещены вот эти выпускные банкеты в Узбекистане, по-моему, где-то еще запрещены из-за именно из-за кичливости, из-за того, что люди относятся к этому чуть ли не как к свадьбе.
У нас такая же позиция, точно. У нас такая же точная позиция.
А как вы боретесь? Вот, ведь вы знаете, что делается? Вы общаетесь с спецсоставом, да? Но помимо них существуют чокнутые мамаши, которые организуют группу в WhatsApp и начинают писать, что сдайте столько-то денег, сдайте туда, сдайте сюда и так далее. Вы же не можете этих мамаш спеленать как-то?
Нет,
никак?
Конечно. Нет. Дело в том, что даже не будут спеленать. Но есть комитет, во-первых, наблюдательный, попечительский совет школы есть руководство школы. Школа у нас достаточно самостоятельная организация, и финансово-хозяйственная, и содержательная. Поэтому каждая школа решает вопрос сам, но я вас уверяю, что вот последний, как вот в этот год, вот в этом году, да, большинство школ считают, что это должно пройти все очень достойно, так сказать, скромно, а вот... Вопрос как раз прощания со школы, день последнего звонка, праздник, это перевести, может быть, в то историческое русло, как начиналось. Просто торжественная линейка. И поговорили, все. Попрощались, все. И сказали друг другу действительно хорошие, важные слова, потому что это действительно рубеж.
Да.
А то, что касается мам, ну, все мы бы, мамы, все мы папы, я понимаю, что и мам этих я понимаю. И тоже я считаю, что со всеми нужно вести разговор.
Да. Я знаю, как люди проводят подобные вещи в кредит. Даже. Ну, просто берут кредит в банк. Это безумие.
Это безумие. С этим будет борьба нещадная, я вас уверяю.
Смотрите, значит, впервые слышу интервью Ольги Васильевой. Кремень женщина, хвалит Макс. Еще. Я хотел обратиться, уже ускакало это сообщение, что дайте ЕГЭ по физике. Вы знаете, я бы хотел такой искусственный опыт с вами, предложить вам некую игру.
Как обязательно просят по физике?
Да. Я хотел бы некую игру вам предложить. Оставьте, например, ну, вот, скажите, там, вам какие-то инопланетяне захватывают Землю, и вы обязаны предстать перед ними в качестве министра образования России, и вам говорят, хорошо, оставьте 5 предметов. 5. Вот, вы говорите, 6, нет, извините, 5. Вот какие 5 предметов вы бы оставили?
Хорошо, я могу сказать сразу, чтобы я оставила сразу, глядя инопланетянам в глаза.
Да.
Это русский язык.
Да.
Это математика.
Да.
Это английский язык, это история.
История.
И это по выбору вот сейчас, ну, если 5-й экзамен у меня, я, может быть, попросила бы поблажку и спросила на 5-й, на выбор или то, или другое.
Угу.
Это география. Они, допустим, бы кивнули мне головой и сказали, что пойдет, да?
Да.
И литература. Значит, получится что улететь обратно им не придется, потому что из всего фундаментального цикла...
Кстати, классно. Я теперь подумал, что я бы оставил 6.
Я оставила математику, поэтому я хочу сказать нашим слушателям большое спасибо, что вот есть желающие сдавать обязательную физику. У нас есть базовая основа, а есть у нас потом углубленные, есть гуманитарные углубления, то есть классы, которые идут по этой программе, и классы, которые, естественно, научные и математические. Поэтому выбор у нас обязательно это русский язык и математика. Мы с вами знаем, да, математика 2 уровня. И отсюда идет выбор, куда ребенок будет, куда выпускник будет поступать. Это будет, естественно, научный цикл. Он, соответственно, этот набор идет математический, IT-математика.
А у вас сколько, какая отметка была по математике в аттестате?
Вы знаете, у меня в аттестате все 5-ки, кроме 3-ки по физике.
По физике.
Физику не смогли.
Не пошла.
До сих пор не
идет. В начале, в 5-м классе, она когда они брали пинцетом монету и грели ее на свечке.
Нет, дело в том,
нарочно,
что...
Нет,
очень любознательно был ученик, я имею в виду себя,
да.
И слишком много вопросов, которые хотел решить. И главное, до 8-го класса как-то понимала. Я, все-таки я гуманитарий. И мне очень много хотелось представить.
Вам не кажется, вообще говоря, это искусственное деление? Что значит гуманитарий? Мне кажется, у меня полно знакомых.
Я объясню. Я знаю, да. У меня очень много друзей, естественников, которые для них это музыка, понимаете, то, чем они занимаются.
Да.
Когда я их слушаю, я их безмерно уважаю за то, что для них это музыка. Но я не хочу понимать, потому что я не понимаю. Понимаете? А для меня музыка другая.
Продолжим эксперимент, и великий инквизитор инопланетянин оставляет три предмета. Три. Все, я дальше не пойду. Три.
Три, хорошо, хорошо. Значит, три предмета. Я оставлю русский язык, я оставлю математику. Я оставлю математику. Надежда, что все-таки на базе классической математики я смогу отправить его назад. Все-таки смогу отправить назад. А третий предмет я оставлю уже постолько, поскольку. Сеть, кольцо сужается вокруг меня, да. Я оставлю литературу.
Литературу, спасибо, браво. Я думал, но мне казалось, что литература... Я хотел здесь в защиту литературы выступить, который...
Я тоже хочу выступить в защиту литературы.
Вы знаете, ведь очень много всевозможных ОБЖ. Конечно, я не против, я не знаю даже, про что это, так сказать. Там, наверное, там как раз вот из кремния высекают
искру. То, что литература должна быть...
Но литература – это и психология. Это психология. Литература – это и ОБЖ. Литература – это до известной степени история. Литература – это до известной... Во всяком случае, о Наполеоне мы знаем от Толстого больше, чем от Тарли.
Абсолютно точно, да? Причем Тарли вы прочитаете в определенном возрасте, а литературу вы прочитаете в «Войну и мир» тоже в определенном возрасте.
Мы с вами... Литература – это и, в общем, русский язык, потому что очень много из того, что из нашего умения говорить, это, конечно, чех.
Сейчас у нас, вот мне кажется, что это...
Да и писать. Люди пишут, те, кто читает грамотнее.
Конечно. У нас литература в этом году, вот я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом, в процентном соотношении ребята-выпускники выбрали больше. Это говорит о том, что она будет нужна дальше в жизни. То есть она не является обязательным. Конечно, это в идеале, опять же, но это же нужно думать о том, как мы перегружаем. Хотя, с другой стороны, вот о перегрузке, да... Во многих странах 4 обязательных предмета плюс дополнительные 2, то есть 6. Да. Мы с вами практически во всех. Мы с вами сдавали 6 экзаменов, если помните.
Я не помню.
Ну, конечно.
Что-то я сдавал.
Ну, уж, конечно.
Что-то я сдавал.
Да, и вы проходили уже по ИГЭ.
У меня можно
сказать. Нет, я последний год был.
А вы были последним, вы тоже сдавали 6 экзаменов.
Да, получается, не, кстати...
У меня аттестат средний балл, 4,75, 5 баллов.
Да, у меня тоже аттестат был...
4,75 у меня.
Там разделить...
4,8 что-то, 4,8.
4,9, по-моему, за 3.
У меня было 4,8.
Ну вот я склоняюсь перед всеми. Сейчас будет хохот, конечно, и мои оппоненты будут иметь очередной, так сказать, красивый козырь, что эта тетенька не знает физики, а я действительно не знаю физики. То есть я готова ее учить. Вообще, я обожаю учиться. Я мое глубочайшее убеждение, что человек должен учиться всю жизнь.
Как много должно быть религии?
А где?
В школе.
Значит...
Я возвращаюсь к наркоману из Хабаровского края.
Значит, во-первых, давайте сразу определимся насчет того, как много чего должно быть в школе. В школе есть предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». Вот я... Еще раз хочу подчеркнуть, потому что как историк, который чувствительно относится к источникам, я всегда переспрашиваю и уточняю. Значит, основа религиозной культуры и светской этики. Это культурологическая направленность предмета. Угу. Значит, если вы говорите о мировоззренческой составляющей, то это дома, это та вещь, которая воспитывается в семье, та вещь, с которой живет семья или живет молодой человек, который потом приходит к религии. Мы говорим к Богу, мы говорим о другом. Мы говорим о том, что в нашей, причем если вы возьмете наши учебники, да, то они формат одинаковый, первый параграф у нас одинаковый, когда мы говорим о традиционных религиях, существующих на территории Российской Федерации. И мы говорим о том, что мы многоконфессиональная, многонациональная страна, что мы богатые и красивые и культурой, и традициями. Хорошо бы было бы тебе, дружочек, с этим познакомиться. Вот основная цель именно культурологическая.
Многие спрашивают, зачем нужно было выделять это из общего курса истории, ведь это, ну, получается, ну, грубо говоря, да, история Русской Православной Церкви, история религии, которая тоже была раньше в школе.
Дашенька, у нас история религии тоже проходила не как обязательный курс. Потом я, допустим, учителя должно быть время. Если ты рассказываешь о аспекте, допустим, основы, культурологические основы той или иной традиции или той или иной и религии, то у тебя есть время. У нас есть время для того, чтобы ребенком говорить, уважительно говорить, говорить о том, что мы все разные, возвращаясь к вашему вопросу, что мы можем по-разному одеваться, думать и
так. Ну, какой-то курс атеизма можно ввести?
А вы думаете, я думаю, что свобода мысли или атеизм, как его называется, я думаю, что у нас на сегодняшний день есть и общество всероссийское, и люди, которые себя позиционируют как свободомыслящие, их около 18
миллионов. Историю атеизма.
Она есть на философских факультетах.
Как курс? Например, если бы я был школьником, выбрал бы теорию.
На философских факультетах, ну, я думаю, школьнику с 4 по 10 класс философское, так сказать, обобщение будет, на мой взгляд, трудновато. Я думаю, что в углубленном варианте в 11 классе вы можете изучать философские системы, иерархические системы.
Понимаете, но если мы даем авраамические религии три и одну и буддизм, у нас три авраамические и одна буддизм.
Буддизм, по сути,
это... Нет, но мы же даем четыре, да? Значит, то есть буддизм и три...
Основа культурологическая.
Да, а мы даем как бы буддизм, основа культурологическая, и три авраамические религии сразу. То почему бы не дать атеизм? Пожалуйста, почему? Вот атеизм, например, мои дети выбрали атеизм, они его изучают.
У нас есть... Курс светской этики.
Это светская этика, вот это.
Это философский
курс. Вот это хорошо.
Это философский курс. Я же сначала сказала, что основа религиозной культуры и светской этики.
И там получается... И это будет с 1 по 11?
Это сейчас в 4 классе.
А потом?
Это... Потом разговор о том, что потом, да, методически он действительно есть, и программа готовится. И вот мы первый курс, первый пробный, мы опробировали несколько лет. Также пройдет апробация. Какое-то время дальнейших курсов 5-6, да, несколько лет апробации, а потом уже будет принято решение о введении дополнительного, так сказать, этого часа для всех остальных. Но я еще раз повторяю, что живя в той стране, которая имеет такие традиции, такую историю, ну, нельзя не знать, кто рядом с тобой.
Нельзя не знать, но это приобретает до известной степени. Понимаете, вот если у вас 30 человек в школе, ну вот у вас 30 родителей, 30 мам.
Знаете, вот я всегда против страшилок. Вот когда начинают страшилки, я еще раз повторяю. У меня, может быть, слушатель скажет, ну, одно и то же повторяет, так сказать, непонятно почему. Я историк, мне очень важен факт. Источник. Вот вы сказали, что есть такие случаи. Где конкретно? Кто и почему?
Нет, я знаю, что если нас 30, смотрите, нас трое здесь в студии. Да. Три человека. Значит, и если вы вдвоем начнете смотреть на меня так...
Я никак не буду на вас смотреть.
Если вы вдвоем начнете на меня так смотреть,
главная задача,
то я, чтобы не рыпаться, лучше выдержу.
Услышите меня, Сергей Ильич, и все остальные. Первый параграф открывается, он одинаковый во всех учебниках. О том, что мы многоконфессиональны, что мы должны любить и уважать друг друга. Мы разные, но мы вместе. Вот и все.
Это правда. Но педагоги оттуда, вдруг мы получаем всевозможные пленки в Ютьюбе, когда педагогами приходят священники, священнослужители, которые излагают существенно больше, чем предполагает учебник, и существенно жестче, чем предполагает учебник.
Знаете, я опять же, вот про каждое из видеороликов я могу говорить с этими людьми, тем более вы знаете, что я занималась историей церкви больше 25 лет,
я жила
как ученый.
Я с восхищением хотел бы тоже задать вопрос.
И вчера у нас был, 24 мая, у нас был государственный церковный праздник, да, Дни славянской письменности. Мы не будем с вами отрицать, сидя здесь в зале, в студии, что это явление для нас очень важное.
Абсолютно.
Да? Абсолютно. Да. И праздник действительно проходит многие годы. Он государственный церковный. Он не является чем-то, он действительно та точка отсчета, откуда мы ведем во многом огромный класс своей культуры.
Это правда, да.
Вот. Я считаю, что глубочайшее мое убеждение, что с уважением относиться к традициям, и мы относились когда с уважением. Вот я еще как историк, я очень не люблю, когда начинается хаяние...
Да наоборот, наоборот.
Хаяние советского периода истории. Вы понимаете, вот это отряхивание пыли, оно уже было. Большевики тоже отряхнули пыль до 1934 года. У нас нельзя было называть историю отечественной. И только Сталин, выступая, я об этом говорила много раз, и меня сейчас очередной раз расскажут.
Вы читали Покровского, Ломачарского?
Да,
все решительно умерли от сифилиса, все негодяи.
Он рассказал, что, ребята, история у нас отечественная, она у нас есть. Но это была другая ситуация. Потом 90-е годы, мы отряхнулись, извините, от советской истории, пошли дальше. Нельзя отряхиваться от той истории, которая есть. Это история твоей страны, твоего народа, твоя история, в конце концов.
Люди, которые помнят сейчас, вот смотрите, у нас есть консерваторы, такие тяжелые консерваторы. Они восхваляют прежде всего революционеров. Вы не замечали этот парадокс? Они восхваляют Владимира Крестителя, который запретил русскую веру, вступил в тогдашнее НАТО. Он вступил в НАТО. Он послал войска... Как это? Секундочку. Он послал войска на Кубань против персов в интересах Базилевса. Он защищал Базилевса войсками. То есть он вступил в НАТО, женился на дочери Обамы, в сущности там, да, или на дочери Трампа, и значит, запретил русскую веру. Как, вот если, сейчас, бы сегодня, вот, как вот, если бы сегодня запретить православие.
Вот дело в том, что сейчас, да.
Допустим, революционер, адский революционер.
Сергей Ильич, вот сейчас, слушая вас и не зная историю, можно ведь действительно, причем имея в виду еще такую харизму и обаяние, как у вас, можно все что угодно.
У нас 16+, дети нас не слушают.
Он запретил русскую веру, вступил в НАТО и женился на дочери Трампа. Значит, это Владимир Креститель. Дальше идем к Петру Первому. Он запретил патриаршество, отнял крестьяны земли частично. Далее за ним отняла крестьяны земли Екатерина. И далее вешал и расстреливал священников Сталин. И когда мы сейчас обращаем внимание на самых жестких консерваторов, они восхваляют революционера Владимира Крестителя, западника и космополита, значит, они восхваляют западника и космополита Петра Первого, западницу, немку и космополитку Екатерину и человека вообще, как сказать, интернационалистических идей Сталина. Вот, то есть, самые жесткие революционеры, поправшие...
Вот как раз тот самый механизм влияния на человеческие души, особенно молодые, вы продемонстрировали прямо в прямом эфире. Значит, я снимаю шляпу. Конечно, если бы я сейчас не была министром образования, я вам ответила не менее театрально, чем вы, положив на обе лопатки. Но вы продемонстрировали как раз тот самый пафос, с которым можно разговаривать с людьми, которые не знают своей истории, и искренне поверить, потому что вы так меня убедили. Но сейчас, да.
Дядюшка Владимира в Новгороде, что он строил?
В космополитизме Владимира. Но я вам другое могу сказать.
Открыл врата. Ну, можно еще один крошный вопрос?
Вы читали слово о законе благодати, Илларионовна, читали?
Мы сейчас не на экзамене. Приходите к текстам и понятиям. Что значит читали, не читали?
Не читали. Там как раз другое.
Православие открыло нам путь в Европу.
Дело не в этом. Православие, кроме открытия пути в Европу, что было бесспорно, двигало Владимиром, потому что это был последний Каган, который был из языческой страны, да, предпоследний, скажем так, значит, он открыл еще другие вещи. Ведь это был мудрейший из мудрейших. У него, когда шел разговор о выборе, он же беседовал и с представителями тогда еще Единой Церкви, до раскола 1054 года было далеко, да, но у него был корпус книг, переведенный Кириллом Мефодием, византийский, греческий корпус книг на славянский язык. То есть у него была та самая сакральная база священного текста, это было. Второй момент. Когда он размышлял об этом, как вы говорите сейчас, он был очень мудрым человеком. Я уж не говорю, каким образом был Ярослав. Это известно всем, и вы не будете со мной спорить.
Не буду.
Не будете. И не буду я говорить о том, что французы в Париже вам никогда не расскажут про Анну Ярославну. Будут стыдливо отводить глаза, потому что была величайшая французская, прошу прощения, королева. Вот. Это тоже, кстати, наша история, которая писала папеньке письма о том, что куда-то меня отправила. Ведь французы начали мыться в горячих, принимать горячие ванны после первого крестового похода, в отличие от русского государства. Ну так, к слову, опять же.
Мы научились этому у бабки Ёшки, вы помните этот сюжет?
Вот, так что я начинаю тоже на вас давить, как вы заметили, но, правда, еще тихим голосом.
Да.
Вот, поэтому здесь и самое главное, ценности, ведь цивилизационные ценности, которые были до и которые нам принесла вот та самая азбука, и которую мы смогли... Вы знаете, какая была читающая в X веке российская публика? Александрию читали.
Киевская.
Александрию читали. Да, Киев. Мать русских городов. Русская публика, российская публика. Александрию читали, детективы читали, захлёб читали философские книги. Самый яркий пример образованности наших предков — берестяные грамоты, посмотрите. Или те самые граффити, которые Софийский собор.
Да.
Это же потрясающая история. Почему об этом-то не говорим? И что эти берестяные грамоты, второклассник там сочинялся, делал задачи яркие.
Разве мы не одно и то же
одно
с вами говорим?
Одно и то же говорим. Только мы с вами говорим, посмотрите, вы говорите, с одной стороны акцентируете, и причем это пафосно, театрально и здорово, а я пытаюсь пока мягко. Но я тоже могу пафосно,
театрально. Попробуйте, но я пытаюсь вам сказать, что самые замшилые консерваторы не уважают консерваторов, нет. Они уважают революционеров. Таких, как Владимир, Петр, Екатерина,
я считаю, я считаю, что да. они, говоря о Владимире, Екатерине, Петре, они прежде всего, как их называют, замшилы, они говорят о том, что какую роль... Вы понимаете,
революционную.
Подождите, революционную. Вы со мной согласны, что не будете говорить, что управлять государством – это тяжкий крест?
Это правда.
Это правда. Вот какую роль эти люди играли в развитии российского государства? Мы не будем говорить об Екатерине.
Революционную. Революционную.
Посмотрите, что сделала Екатерина по расширению российской территории.
Гигантские.
Гигантские вещи. Да. Какие вещи происходили внутри страны. Ну, мы сейчас будем, если курс истории...
И, наконец, она довершила отъем собственности у монастырей.
Завершил это правильно.
То, что
это
Петр начал.
Это вы говорите совершенно верно, да. потому что вы хорошо знаете историю.
Ну, я как-то знаю, чуть-чуть.
Вы ее знаете.
Именно те разгромщики адские, которые били консерваторов.
Да не били они консерваторов. Консерватизм как политическое течение возник.
Они били, она переписывалась с Вольтером.
Да.
Она была...
Вольтер не был консерватором.
Извините. Конечно, в том-то и дело, я и говорю, что в том-то и дело...
Он не был консерватором.
Революционеры есть герои консерваторов. Это не абсурдно? Вот что я спрашиваю.
Нет, я думаю, что революционеры не являются героями консерваторов. Консерваторы вообще являются героями очень многих, потому что эти люди говорят
кто?
О чем?
А я объясню. А кто у нас консерватор?
Нет,
которого сейчас уважают? Ни одного. Консерватор, которого уважают?
Для того, чтобы знать и кого-то уважать, нужно знать об этих людях.
А их... Ну, кто консерватор, которого уважают? Владимир – революционер, Петр – революционер, Екатерина – революционерка, Сталин – революционер, Ленин – революционер. Мы уважаем только революционеров. Мы не уважаем консерваторов.
Нет, значит, Сергей Леонидович...
Ну, кто консерватор?
Вы сейчас говорите... Не надо говорить, во-первых, про всех, что мы не уважаем.
Александр Первый, вот, будет как при бабушке и Священный Союз.
Дело в том, что...
Подождите.
Ну, 19 век вообще – это отдельная история в жизни российского государства. И вы же не будете говорить о том, что, допустим, Александр Третий, он является не консерватором.
Не консерватором.
Он консерватор. Причем охранитель и консерватор Александр.
Александр Третий?
Конечно. Царь-миротворец, конечно.
Ну, в общем, да, наверное.
Да, не в общем-то, да. Петр, дело в том, что, да, есть правда, очень сильная историческая правда, что когда Петр лежал на смертном ложе, то вокруг него практически никого не было, да, то есть вот человек, но ведь если мы посмотрим, опять же, всю историю его жизни, как менялись его взгляды, они менялись достаточно сильно на протяжении жизни, и он очень много как человек, как человек, как император, как правитель великой страны, он очень много переживал внутренне, это нельзя, вот когда вот он такой, он секой, ты узнай, ты расскажи. Расскажи, кто реально был этот человек, что реально он сделал. Потом, вы понимаете, в чем дело? Вот клише, проще всего ставить клише.
Нет, я пытаюсь заострить. А вы мне говорите, садись двойка.
Да нет, я сейчас начну искать Петре, могу рассказывать часами.
Я понимаю. А я без часов спрашиваю. Мы...
Это не так.
Поставили памятник величайшему революционеру
Владимиру. Мы поставили памятник величайшему историческому деятелю. Дело в том, что, еще раз повторяю, если в 20 лет ты не хочешь переделать мир и человечество, у тебя нет сердца. А сердце у него было большое. Я не очень люблю слово «революционер», потому что каждое слово имеет конкретное значение. Понимаете? То, что этот человек действительно был мятежной души,
да.
И как, если вы вспомните «Поезд временных
лет»... И «Огнем и мечом».
По мятежной душе.
Ввел Россию в Европу.
И как он менялся, и как он менялся потом, после принятия христиан самого. Ну, посчитайте «Поезд временных лет». Пускай наши зрители тоже ее почитают, слушатели. И не
10 часов мы вернемся после новостей.
10 часов 6 минут, пятница, 26 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья
Маяк Нор, ведущая этой программы. Наша гостья согласилась остаться на 15 минут. С нами министр образования Российской Федерации Ольга Васильева. Слушай, а я говорю в какой микрофон? У меня работает микрофон?
Все прекрасно вас слышно, да.
Я слышу себя, как если бы я был в другом микрофоне. Ну, не, а может быть, это ваш сильный, я тогда отъеду немножко. Я хочу обязательно, мы договорились с гостью, что она ответит на вопросы наших слушателей. Надевайте наушники, пожалуйста.
Хорошо.
Слушатели, вперед, 7373948. Ребят, умоляю, будьте кратки. Давайте какой-то такой вот, знаете, быстро. Пинг-понг. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Меня зовут Николай. Спасибо. Я давно хотел услышать министра образования. Я и предполагал, и наконец-то я возрадовался, что очень хорошо слушать своих коллег и среди них находиться. Ведь иногда Медведев говорит, спотыкаясь, Путин говорит прибаутками с такой пошлятиной. Как так, вы
все,
считаете?
Все. Да, да, значит, что вы образование коллег, говорит наш слушатель Николай.
Николай, спасибо большое, что вы дозвонились. Я искренне считаю, что я вот говорила в эфире, что моя самая большая, наверное, радость в жизни будет, когда все мы будем учиться на протяжении всей жизни. Спасибо, что вы считаете, что я образованный человек. Спасибо вам большое.
7373948, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Обращайтесь прямо к гостю. Да.
Александр, да, я обращаюсь.
Ольга Юрьевна.
Хотел узнать, да, Ольга Юрьевна, вопрос такой. Я поступал в 2014 на заочное обучение. Вот. Сказали, что цена обучения не будет повышаться в течение как всего обучения. Вот уже 3 года, как каждый год обучение растет.
Александр, сразу вопрос.
Да, извините.
Куда поступали?
Место.
Какой вуз?
МГСУ.
МГСУ. Вы поступали на какой факультет?
Заочно.
Я поняла. Факультет какой? Специальность какая?
Я же вам говорю, водоснабжение.
Водоснабжение, все, я просто плохо слышу. Значит, тогда я сегодня, в договоре было прописано, что у вас нет, не меняется плата за обучение заочное ваше?
Слушайте, да, я его досконально как бы, ну,
значит,
не выучил.
Давайте
как бы,
так, но... вы досконально посмотрите договор, а я, вернувшись на работу в министерство, я у коллег спрошу, почему это так, хорошо?
Да, и еще вопрос, пожалуйста. Ой, как
давайте,
вот сокращают преподаватели, сокращают как бы обучение, курс обучения, как бы, ну, это тоже как бы, ну, вопрос.
Значит, пожалуйста, вот эти замечания, которые действительно являются серьезными, потому что никто не имеет права сокращать курс обучения. Вы просто пришлите в приемную министерство. Только чтобы это было четко, что, где, когда, какой курс сокращен.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Опс, извините. Слишком много звонков, и поэтому у меня улетело. 7373948. Алло, слушаю вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, не ломайте мне машину телефонную, а то мне придется перезагружать, мы потеряем время. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Георгий, прошу вас.
Уважаемая Ольга Юрьевна, проясните, пожалуйста, вашу сентенцию по поводу государственного религиозного праздника. Или мне это послышалось?
Государственно-религиозного через тире.
Да, через дефис. Не послышалось.
Да, мне кажется, что государственный служащий не должен такие вещи говорить.
Почему?
Подождите, не ругайтесь, а дайте ответить.
Дело
я вас не увожу.
Он официально называется государственный религиозный праздник, когда он создавался. Праздник 24 мая. Посмотрите, не славянская письменность. Его название такое официальное.
Так, и день славянской письменности, а позавчера это был день славянской письменности.
Конечно, мы про него и говорили.
О Кирилле и Мефодии мы и говорили
ой, сегодня. Ой, тогда глубоко извиняюсь, конечно.
Извините, да. Пожалуйста,
я
спасибо.
Я зацепился, дорогой слушатель, но я не зацепился. Вот видите, значит, это все именно, все очень правильно было, да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Прошу
у меня
вас.
Такой вопрос, министр. Вот скажите, пожалуйста, у меня внуки вот учатся в школе в Москве, на Каширском шоссе, дом 116. И я много-много раз их встречаю со школы, живут за городом. И вот еду с ребятишками, они в 6-7 классе, ну даже чужие. И вот спрашивал всегда у них, сколько будет 1/2 прибавить 1/2. И вот за года 2-3 ни один не сказал, сколько это
а вот
будет.
Это уже серьезно.
Но... просто в шоке.
Я поняла, скажите, пожалуйста, номер школы. Вот это уже серьезно.
Ой, я точно не могу сказать, что дом 116.
Я поняла вас,
живут,
я поняла.
Прямо во дворе. Ну, при чем здесь? Они до этого учились в школе Ленинского
района. Ну, как ни при чем? Простите, а дома родители не смогли объяснять сложение дробей, если в школе не объяснили?
Не,
не, не, ну...
Я услышала, я спасибо, я услышала.
Половинка и половинка,
я, понимаете, я услышала вас, я услышала.
А вот младший учится, вот этот, как его... Царицынская, Грачевского.
Ну да.
Это вообще такие там условия, задачи. Вот мы, дети мои там, то есть дочка, зять, я, жена. Мы даже вот сколько не можем понять условий. Вообще о чем спрашивают? Какой-то бред собачий.
Бред собачий. Хорошо. Значит, одна, вторая будет, одна, четвертая. Что вам рассказывают? Все понятно. 7-3-7-3. Ну, двоечки складываются, и получается 4, правильно? 7-3-7-3. Спокойно, товарищи. Берите себя в руки. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да,
Дмитрий, обратите, пожалуйста, внимание на программу начальной школы. На мой взгляд, она перегружена, и особенно предмет окружающий мир, бессвязанный набор энциклопедической какой-то информации и так далее. На мой взгляд, отбивает у детей охоту к учебе, хотя изначально они сдают тестирование, приходят, умеют читать, писать, и, в принципе, там
сразу спасибо. Вопрос. Скажите, пожалуйста, по каким учебникам учатся ваши дети?
Значит, у меня ребенок восьмиклассник и первоклассник. По восьмикласснику, соответственно, опыт у меня вот наболело, и я вот с ужасом жду, когда вот это все начнется.
Когда школа? Какая номер школы?
А, Подмосковье. Подмосковная школа 17-я.
А где? 17-я, где? В каком месте? 17-я, в каком месте Подмосковье?
Город Королев, 17-я
город,
школа.
Город Королев, я понимаю.
Город Королев, 17-я школа.
Я понимаю.
7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, вот такой вопрос. Почему в наших школах перестали в химии показывать опыты? То есть просто учат детей даже дорогих классных школ, Ломоносовской, например, ведут уроки и не показывают опыты.
Надо, чтобы
просто
синее что-нибудь бурлило, конечно.
Нет, ну, может быть, нет. Может быть,
синее что-то должно бурлить.
Что это за химия? Что это за химия?
Да, 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 да.
Спасибо. Вопрос очень хороший, вопрос очень хороший. У нас... К сожалению, случилось так, что на сегодняшний день не все школы имеют химические лаборатории, это правда, не все из 42 тысяч школ, но идет очень большая работа по оснащению. Я уверяю вас, что в течение короткого времени этот процесс будет завершен. Вы абсолютно верны, когда говорите о том, что лабораторные как должны быть обязательно.
Конечно.
Программы.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил, Москва. Уважаемая Ольга Юрьевна, в начале своего интервью вы высказались относительно вот темы ловцов душ юных. То есть я так понимаю, что приговор Сократу за то, что он влил яд рефлексии в души афинских юношей, вы поддерживаете. И Курару, яд Курару Навальному обеспечен. Вот это...
Мне очень отрадно, что вы знаете историю жизни Сократа. Я еще раз хочу вам... И мне очень, правда, искренне приятно, но я еще раз официальное мнение, свое личное мнение. Дети вне политики. Спасибо.
7373948. Еще 14 минут. Еще 14. Мы еще успеем. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Мне довелось участвовать в программе «Кадровый резерв» Министерства образования.
Какой программе?
Кадровый резерв.
Да.
В каком году это было?
О, это было в 2012 году. Честно говоря, было очень сложно, потому что я прошел систему, было обещано, что сдав тестирование, я попаду в итоге в управляющие кадры, но не в этом дело. В итоге я попал на аттестацию спустя 2 года, в прошлом году, и, соответственно, на аттестацию был задан вопрос мне, какой критерий, вот, на ваш взгляд, оценки успеваемости учеников? Ну и мой ответ был о том, что количество обращений к, скажем так, педагогам вне школы, к, скажем так, подготовка кроме стен школы. На это мне сказали, что, к сожалению, мы не можем обсуждать этот вопрос. Как вы относитесь к этому? То есть,
Давайте я сразу тогда уберу вас. Спасибо, вы задали вопрос. Все, я тогда вывожу. Да, прошу
вас. Да, я поняла вас. Значит, в обращении, вот в последнем обращении, я думаю, по времени, стоял очень правильный, очень грамотный вопрос. Человек спрашивает о том, что жизнь школы и жизнь общения, вообще образование – это обучение и воспитание, не заканчивается, почему воспитание на первом месте, не заканчивается окончанием школьных уроков, да, что внеурочная работа с детьми, работа после школы. И он был абсолютно прав на собеседнике, когда сказал, что чем больше педагог занимается, чем больше он отдает, вкладывает души в работу с детьми, то есть исключая и урочные, и внеурочные, и воспитательные мероприятия, которые
идут вне пределы школьных стен, то это действительно то, что должно быть. Я абсолютно согласна с молодым человеком, просто нужно сейчас вот думать нам о чем, чтобы это снова вошло в нашу школу. Потому что на самом деле очень многие вещи никуда не уходили. И школа, вот школа есть, была, есть и будет. Потому что я много раз говорила, что учитель — это не профессия, это все-таки служение, это другое немножко.
И, конечно, вот в продолжение, знаете, того, что вы говорите, да, чертова литература. Она дает, понимаете, она, вот это все. Театр, детский театр в этой же самой школе.
Ну, понимаете, я сейчас повторюсь, вот опять скажут, ерунду говорит.
Нет.
Помните, я много раз говорила, что в каждой школе должно быть 5 бесплатных кружков обязательно. Литературный театр, музыкальный кружок, хор или музыкальный ансамбль, спортивный кружок, шахматы обязательно, и технический кружок, естественно, научной или технической направленности.
Да.
Спасибо большое.
Да. Спасибо вам, спасибо за то, что были у нас в студии. Я думаю, что, ну, смотрите, как кипит эта машина, она обрушивается, ломается, все звонят. Если у вас будет возможность еще прийти к нам подытожить год или, наоборот, перед 1 сентября,
думаю,
мы бы очень рассчитывали на это.
Что...
Ладно?
Когда мы ЕГЭ сдадим сейчас, будет...
Да? Хорошо, тогда мы выйдем на вас. Спасибо большое. Мы очень благодарны.
Всего доброго.